Воплощенные мечты ваших предков. Сегодняшнее будущее. Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Добрый вечер, в эфире программа «iTech», у микрофона Руслан Осташко. И сегодня у меня в гостях сооснователь и SEO лидирующего российского облачного сервиса для управления торговлей «Мой склад» Оскар Рахимбердиев. Здравствуйте, Оскар.
Всем добрый вечер.
У нас, я знаю, что нас слушают много людей, которые занимаются торговлей. И, насколько я знаю, вот малый бизнес, да, вы же в основном про малый бизнес, да, ну, прежде да. всего, да. А малый бизнес — это либо Excel, либо 1С-предприятие, 1С-склад, ну и там вся их линейка.
Либо даже еще тетрадка иногда.
И либо тетрадочка, да. Зачем им ваш, вот модное название, облачный сервис? Им это зачем? Как им это поможет сэкономить деньги? Как им это поможет заработать деньги? И как им это поможет оптимизировать их бизнес?
Ага. Ну, смотрите, на самом деле, вот сам по себе софт, интернет-сервисы, автоматизация, сами по себе они бизнесу не нужны, естественно. У бизнеса есть цель больше зарабатывать. И вот почему, на самом деле, вот вы совершенно правильно сказали, до сих пор очень много малых бизнесов, вот это небольшой торговли, они действительно, они записывают в тетрадку, они ведут в Excel, там, что они продали, что они купили. А зачем им вообще нужна автоматизация? Ну, во-первых, смотреть, что происходит. Вот пока у нас все было хорошо, торговля все время росла. Она много лет подряд, вот просто росли обороты. В принципе, работать на таком растущем рынке довольно комфортно. Ну, как бы, если ты не будешь делать совсем дурацких вещей, то ну, у тебя хоть как-то бизнес будет идти. Сейчас, понятно, меняется ситуация, и вот весь 15-й год обороты торговли уже падают. Соответственно, надо действовать более умно, нужно смотреть, где ты зарабатываешь, что для тебя более выгодно, что менее. И еще у торговли всегда есть такая вещь, это возможность контролировать, а что делают продавцы. Ну, потому что иногда ленятся, иногда опаздывают, не всегда добросовестные. И вот если ты сам стоишь, торгуешь, ну, в принципе, еще как бы все хорошо, да, самого себя можно контролировать. А если у тебя появляется человек нанятый в одной точке, уже сложнее. Если у тебя пара точек открывается, то тебе нужно либо будет постоянно мотаться между ними, либо уже использовать какое-то средство для автоматизации, чтобы все это уметь контролировать. Вот. И раньше, честно говоря, был такой довольно большой зазор. Достаточно большой нужно было сделать шаг. Вот если ты маленький, вот ты растешь, тебе уже плохо с твоим Excel, бардак какой-то жуткий происходит, цифры ты не понимаешь. А какую-то систему вот из такого традиционного ПО, да, который устанавливается где-то на компьютере или на сервере, все это было достаточно сложно сделать.
И надо нанимать обязательно какого-нибудь программиста, администратора, специалиста, да, который будет ее обслуживать. Да. Это вечная загадка, да, кому хорошо он ее построит или нехорошо там наладить все это.
Совершенно верно. И платить ему еще нужно.
Ну, куда? Добавок.
И получается, то есть, ну, довольно долго приходилось как-то мучиться, пока все-таки не вырастали так, что уже все, другого варианта нет. А вот эта облачная история, она очень сильно снижает такой вот как бы затраты на вход. И я не только про деньги говорю, я говорю еще вот просто про время. Потому что, когда небольшая компания или вообще ИП, понятно, что занимается там директор или собственник, времени никогда нету. И поэтому важно то, что можно довольно серьезно, если ты в облаках, довольно серьезно просто сэкономить свое время. Потому что, как правило, все эти облачные штуки, облачные сервисы, они намного больше, более простые. Грубо говоря, они больше похожи на Facebook или Одноклассники, чем вот на такой привычный, сложный корпоративный софт.
Собственно говоря, вы, наверное, поэтому и решили создать подобную систему, когда посмотрели на сложности с работы с традиционными системами и подумали, да, чем-нибудь такое придумать, такое легкое, лайтовое, чтобы было всем понятно. Так ведь было?
Так и было. То есть было, во-первых, это...
А почему именно выбрали склад?
А почему склад? Ну, смотрите, мы вообще отталкивались от технологии. Это был 2007 год, когда идея возникла. И мы работали, ну, мы работали над таким корпоративным софтом, сложным, дорогим, большие проекты. И мы видели, что часто там делают какую-то ерунду, честно говоря, которая на самом деле не нужна, которой очень сложно пользоваться. Хотелось, во-первых, сделать что-то такое простое и понятное, во-первых. Во-вторых, на Западе тогда начали развиваться облачные сервисы. Тогда даже они назывались по-другому, они назывались SaaS, Software as a Service. Слово «облако» появилось позже.
Ну, до сих пор SaaS используют название.
Используют, да. Ну, оно как бы менее такое симпатичное. Мне просто нравится слово «облако», приятнее звучит. И, соответственно, вот мы посмотрели, что есть такая классная технология, и сразу стало понятно, что для каких-то маленьких, для малого бизнеса она очень хорошо подойдет. Стали думать, что вот хотелось делать что-то массовое, ну, у нас очень массовая история — это торговля. Порядка миллиона.
Еще думали, где бы побольше денег заработать?
Там было сначала про массовость, потом уже, ну, про деньги тоже, да, достаточно большой рынок. Вот, и отсюда взялся склад. Склад потом разросся в управлении торговлей.
Да, целиком. Я вот к тому, что название-то по ходу дела вы не ребрендили, а суть поменяли прилично.
Суть поменялась довольно прилично, да.
То есть теперь это, слушай, мой склад. Я торговлей занимаюсь, у меня нет никакого там склада. У меня там вот лежит там в подсобке что-то, но это ж не склад.
Верно, верно. Склады сейчас в сервисе, наверное, процентов 25. Не меняли название, не знаю, может, напрасно, но уже достаточно известный, скажем так, бренд, поэтому риски определенные есть.
Конечно, конечно.
Поэтому, во всяком случае, пока мы мой склад.
Первые шаги, когда вы запускали этот проект, да, сколько людей работало с вами? Были это энтузиасты, друзья, либо вы нанимали штат программистов? Откуда находили первые инвестиции? Как росли? Как переживали кризис 2008 года, потому что вы в 2007 только начинали, да?
Да.
С каким кризисом сейчас сталкиваетесь, потому что он объективно есть? Как вот это все происходит? И в итоге планируете ли выходить еще за границы России?
Угу.
Много сразу вопросов,
да,
мы все обсудим.
Да, давайте тогда хронологически. Ну, начинали, знаете, как такой классический стартап, когда есть какая-то идея, есть несколько человек, которые ей увлечены.
Это классический российский стартап. Классический западный, есть несколько человек, есть идея, пошли к инвесторам.
По-разному бывает. Вообще, инвесторы — это люди, которые очень любят, когда ты приходишь к ним не с идеей,
а с готовым продуктом,
с продуктом.
Отработанной гипотезой,
да,
с первыми клиентами,
да,
с динамикой роста. И тогда инвесторы.
Да.
Но в Америке немножко по-другому это работало в то время, в 2007.
Может быть.
Ну, неважно.
Да, даже не знаю. Ну, у нас точно. У нас инвесторы тогда, наши российские, очень сильно хотели действительно видеть что-то такое осязаемое. Тем более, что у нас была такая команда, как бы людей с технологическим бэкграундом.
Сколько человек было?
Сначала было 4, потом осталось 2 в конечном итоге. Вот, и, ну, мы как бы хорошо понимали, что мы раньше таких бизнесовых проектов не запускали, поэтому нужно хотя бы что-то, нужен какой-то продукт. Вот, и мы как такие ребята технические, мы просто начали программировать. Полгода мы программировали, там...
Свободное от работы время.
Ну, я, например, просто ушел с работы, соответственно, занимался уже не знаю.
Кто содержал?
Ну, можно же.
Для многих стартаперов, я почему-то задаю такие вопросы, потому что многие молодые стартаперы, которые считают, что сейчас намного проще, согласитесь, начинать стартапы, они думают, вот, елки-палки, а что же мне делать, да, для того, чтобы у меня это получилось. Поэтому все, кто сделал успешный свой проект, я задаю такие тоненькие нюансы, важные для молодых ребят, потому что некоторые думают, что им уже сразу, вот они такие гениальные, у них ничего нет, какая-то идея, которую они считают гениальной, им уже обязаны. А на самом деле это надо немножко поработать.
Да, идея.
Отказаться
идея
от основной работы, сделать продукт.
Да, но нам было просто попроще, мне было попроще, потому что мне тогда было уже 30 лет или побольше. Вот, и если ты вчерашний студент, там, живешь от зарплаты к зарплате, наверное, сложно. Я, наверное, зарплату вот регулярно не получал примерно год. Вот, то есть если у тебя есть такая финансовая подушка, ну вот я фактически ее как бы вложил. То есть это тоже в какой-то степени инвестиции, просто они в таком неявном виде. Вот. А если стартаперы, студенты снимают где-нибудь там на последние деньги квартиру, наверное, это все
сложнее.
И офис
сложнее. Москва-Сити?
И офис Москва-Сити,
такие тоже, да, существуют стартаперы.
Надо в инкубатор какой-то идти, это, сидеть.
Я знаю несколько стартапов, которые приходят в поисках инвесторов по фондам, и у них офис Москва-Сити, там такой-то этаж.
Да. Ну, странный порядок. Вот. Через полгода у нас была первая версия. Мы ее запустили, сделали анонс. Конечно, настоящих пользователей не было, клиентов.
Друзья,
не было.
Знакомые?
Да вообще никого не было. То есть приходили... А еще представьте себе, 2007 год, тогда у нас народ вот массово только-только начал как-то в Одноклассниках появляться. Ну, студенты ВКонтакте. То есть реально даже соцсети тогда была некая экзотика. Вот. И ты видишь какой-то сайт, где нет ни телефона, ни адреса, какие-то совершенно непонятные люди говорят, там, вот приходи к нам, ты у нас будешь вести свой бизнес, хранить базу своих клиентов, все будет хорошо. Ну, в общем-то, я не очень удивляюсь, что большого энтузиазма не было. Тем более, что вот сама вот эта идея облаков, она вообще была тогда просто какая-то дикая для наших людей, абсолютно. Нам казалось, что вот на Западе это все уже идет, еще там один год, еще два, и попрет у нас. Ну, на самом деле, забегая вперед, понадобилось значительно больше времени. Вот. Но, по крайней мере, у нас был продукт к тому моменту, и уже начали ходить по инвесторам. То есть я общался с нашими российскими. Их тогда было меньше, конечно, значительно.
Конечно.
Не было вот этой вот комьюнити стартаперско-инвесторской, которая сейчас возникла. Наверное, сложнее было. И, в общем-то, все российские инвесторы тогда меня послали. Сказали, вот, ребята, давайте, вот у вас будет хотя бы штук 10 клиентов платящих, тогда мы увидим, что это хоть кому-то надо в России, и тогда уже будем с вами работать. Я смотрел какие-то еще контакты, и, по-моему, через сеть LinkedIn я вышел на фонд, который сделали бывшие, ну, одни из сооснователей Skype. Это эстонский венчурный фонд. Ну, если кто-то не знает, Skype, он в Эстонии, как ни странно, возник. И вот они в нас почему-то поверили. Достаточно быстро мы термшит, так называемый, подписали. Это основные условия сделки с инвестором. И процесс пошел, и в 2008, в начале года, мы официально объявили, получили деньги, запустились.
В начале 2008?
В начале 2008.
Мы так пугали, что 2007, у нас так все плохо, пока клиентов нашли много времени, я думаю, ну, лет 5, наверное, раскачивались. Ну, поменьше, да, в 2008 вы уже инвестором,
да,
получили.
Да, да. Ну, то есть, суммарно, мы примерно полгода делали первую версию. Нет, и где-то 2-3 месяца искали инвесторов.
Рассказывали так, как будто там 2-3 года долго.
Это кажется, когда ты внутри этого процесса,
конечно,
кажется, что
конечно,
это долго.
Конечно, конечно. Ну и какие шаги были? Вот они в вас проинвестировали, да? Сумма сделки, это секрет на данный
момент? Нет, это не секрет, это было тогда во всех пресс-релизах, это было 200 тысяч долларов. В принципе, адекватная сумма, чтобы такой SaaS-ный сервис для бизнеса запустить уже полноценно.
И расскажите, какие шаги. Это же самое интересное. Вы получили первые инвестиции, да? Они относительно небольшие, но достаточные для того, чтобы, ну, там, полгода пожить, да?
Да.
И развиваться. Больше не дают на этом раунде,
конечно,
инвестиций.
Конечно, конечно.
Соответственно, вас хотели посмотреть. Там,
да.
Какую долю компании забрали, если это не секрет? И какие шаги вы делали? И как фонд вам помогал и помогал ли он своими специалистами, консультациями, менторами? Может, тут все это было у вас или нет?
Там тогда было, по-моему, порядка 30% компании мы отдали вот взамен на эту инвестицию. Совершенно адекватная цифра. Они нам помогали. Ну, не могу сказать, что это очень сильно помогло. Почему? Потому что фонд был такой чисто ориентированный на западный рынок.
Отдали деньги, забыли, а дальше добежали, не добежали ваши.
Ну, проблемы. Не то, что забыли. Конечно, мы общались.
Ну, понятно.
Они давали контакты, они
не,
что-то
не
советуют.
Растят.
Да, да. Все-таки у нас... Ну, и потом, на самом деле, если честно, я думаю, что для 2008 года все это было рановато.
То есть у нас вообще не было культуры.
Не было культуры, у нас просто рынок не был готов. То есть мы начали учиться продавать. Да, мы, конечно, получили первых клиентов. Причем вообще вот самый первый клиент, он пришел... Была публикация нашего пресс-релиза об инвестиции на CNews, он попал на главную РБК, вот, и оттуда пришел первый клиент.
Вы помните сейчас?
А что?
Первого клиента помните?
Да.
Остался он у вас сейчас или уже?
Нет, он давно уже ушел, там закрылся просто бизнес. Ага.
Ну, бывает, да, ваш-то бизнес живет.
Да. А учились продавать, появилось там несколько десятков клиентов. Ну, конечно, это было меньше, потому что хотелось несколько сотен получить за первый год. Фонд на это смотрел без большого энтузиазма, потому что было опасение у них, что все это не взлетит. И действительно, ну, денег хватило больше, чем на полгода. Там, если экономно расходовать, там, зарплаты делать небольшие, то, я не помню, ну, больше, чем на год. На самом деле, может быть, на полтора года этого хватило. Но плюс заключается в том, что вот за эти полтора года все-таки мы уже вышли на какой-то уровень, когда мы уже потихонечку умели выживать на своей выручке.
То есть вы уже были самоокупаемы?
Более-менее. То есть, ну, скорее, менее, да. То есть там была какая-то дикая совершенно экономия на всем. В компании было 4 человека. А все это достаточно медленно росло. Но как-то оно постепенно уже все-таки медленно-медленно, но развивалось. Соответственно, мы на самом деле, вот первый кризис, который действительно тогда случился, мы особо не заметили. Почему?
Что росли сами еще?
Фактически, да. Потому что мы не умели работать вот на том рынке, который был до кризиса, да. А потом все обвалилось, но поскольку мы не знали, как было раньше...
Для вас это было нормально.
Это было нормально, да, особой разницы не было.
И когда произошел этот переломный момент, и вы поняли, что бизнес взлетит, что страхи, что нам придется закрывать, искать работу, это все уже в прошлом, и вот сосредоточились уже на развитии продукта и компании. И какие планы сейчас?
Ну, вообще мы не прекращали, на самом деле. А вот где-то самый тяжелый был 2009, наверное, год. Такой критичный.
Когда закончились деньги.
Закончились деньги, да, да. И все-таки, конечно, экономика была на спаде тогда. А потом, в 2010-м, вот мы увидели, что мы как-то вот потихонечку начинаем расти. Расти. Я уже понял, что вот эта вот история, она будет продолжаться. Я тогда уже совершенно осознанно не искал инвесторов на следующий раунд, потому что я хотел, чтобы мы несколько лет, пусть медленно, но поросли сами, потому что, ну, понятно, чем больше компания, тем больше ты выручишь как бы за долю в ней. И следующая сделка у нас пошла уже немножко неожиданно с компанией 1С. Почему немножко неожиданно? Ну, потому что там формально отчасти конкурирующие продукты.
Наши 1С-овские. Конечно.
Мы, в принципе, делимся, конечно, по сегментам, то есть они повыше, мы пониже. Но определенное, конечно, есть пересечение. И я бы сам к ним не обращался, но там принимали участие в одной конкурсе стартапов в Питере, там вышли в финал, они нас заметили, начали общаться, и как-то очень быстро вот эту новую, следующую сделку закрыли. Там уже была более серьезная сумма, в несколько раз больше, чем первый раунд, и уже рынок начинал потихоньку разгоняться. И мы уже достаточно хорошо знали, собственно, во что эти деньги второго раунда вкладывать. И это был вот в такой этап, мы начали достаточно серьезно расти. А потом следующий этап, это уже, наверное, 13-14 год, стало заметно, что вот вся эта история облачная, вся эта идея, вот, по которой мы, коллеги по рынку говорили, она потихонечку все-таки начала доходить вот до обычных предпринимателей, да, не айтишников, то есть...
Они стали понимать, что это удобно, что это дешево.
Верно.
И что
верно,
это полезно.
Верно.
И сейчас вы, наверное, росли, а вот последний кризис, вот когда произошло вот это падение рубля, падение цен на нефть, как-то это на вас отразилось? Вот вы наверняка, малый бизнес у нас сейчас жалуется, что им тяжелее всего приходится. А вы это ощущаете на своем бизнесе, на своих клиентах?
На клиентах, может быть, немножко больше стал, у нас есть такое понятие «отток». Поскольку все работают по подписке, соответственно, вот кто-то приходит, а кто-то уходит. И вот доли тех, кто уходит, это называется отток. Как правило, естественно, потому что закрылся бизнес. Немножко эта доля увеличилась, но не фатально. То есть, если так оценивать, наверное, процентов на 5, процентов на 10, с одной стороны. А с другой стороны, ну, были, конечно, опасения, что будет в 2015 году, вот особенно после того, как курс обвалился резко. Ничего страшного, честно говоря, не произошло. То есть был небольшой такой вот спад активности январь-февраль год назад, а потом оно выровнялось на самом деле. А с конца года, вот мне даже сложно это как-то объяснить логически, честно говоря, еще где-то процентов на 40, наверное, рост. Очень много приходят, вот сложно сказать.
Даже может быть, уходят из более дорогих сегментов конкурирующих?
Может быть, не могу сказать. Может быть, закрывают старые бизнесы, открывают новые, да, потому что предприниматель, как бы, у него бизнес может умереть, но он сам, скорее всего, будет жив-здоров, откроет что-то следующее. И вот действительно, когда ты открываешь что-то новое, тебе действительно удобнее использовать что-то облачное, ну, просто потому что я говорил, ты экономишь время на то, чтобы внедрить этот продукт.
Все вот подобные сервисы, они любят приводить статистику, то есть благодаря там, нашему сервису вы получаете конвертацию клиентов больше, благодаря нашему сервису, на столько-то процентов, благодаря нашему сервису вы экономите там издержки на столько-то. Вот ваш сервис, есть какие-то конкретные цифры, что вы экономите, чем вы помогаете, или все вот, а вы так скромно вот, рассказываете о себе людям и ничего им не обещаете сверхъестественного?
А мы им рассказываем, что они сумеют делать и что для этого нужно. Потому что, опять же, вот такой предприниматель, ИПшник, индивидуальный предприниматель, ему не хочется с чем-то сложным возиться. И поэтому мы говорим, что вот послушай, вот все, что тебе нужно, это ты фиксируй свои закупки, и ты оформляй свои продажи через наш сервис. Вот это все, что от тебя требуется. А взамен ты получишь, ты увидишь, как твои продавцы работают, ты увидишь, кто работает лучше, кто хуже, ты увидишь, что тебе выгоднее продавать, от чего лучше избавляться, ты увидишь, что у тебя происходит с твоими клиентами, а ты действительно сможешь с ними работать. Сложно оценить, вот просто взять какие-то цифры, то есть мы иногда делаем какие-то кейсы, но они все разные для разных бизнесов, потому что мы, ну, в принципе, у нас работают как бы разные сегменты, есть розница очень много, есть интернет-магазины, есть обычный опт, и у них разные процессы, у них эти цифры разные, поэтому тут сложно вот взять и выделить какую-то одну.
Вы наверняка проводили аналитику по поводу того, кто является вашим клиентом, да? То есть вот вы уже назвали там интернет-магазины, розница.
Да.
А мне вот интересно, вы сказали, что с начала этого года пошел рост.
Да.
Рост по сегментам. Можете рассказать, вот какой сегмент сейчас рынка малого бизнеса растет на примере вот вашего сервиса, кто им начинает больше пользоваться? То есть во что люди верят, во что люди вкладывают деньги и, собственно говоря, какое направление в стране у нас сейчас больше всего развивается?
Вот самое интересное, это то, что я не знаю. Потому что у нас часть аккаунтов, да, она вообще, ну, для нас полностью анонимная. То есть единственное, когда мы знаем, чем занимается пользователь, когда он пишет в поддержку, говорит, что вот там... Вот смотрите, у меня такая-то задача, вот я не знаю, у меня прайс поставщика, вот мне нужно его загрузить, ну тогда да, помогите, пожалуйста, вот он этот прайс. Тогда мы узнаем, но в принципе, естественно, мы такой статистики не ведем, то есть для нас это такой абсолютно черный ящик, поэтому все, что...
То есть вы не подглядываете за своими клиентами, как это делают большинство аналогичных сервисов?
Нет, мы не подглядываем, мы эти данные не используем, я не знаю, зачем бы мы могли это делать. А единственное, что мы делаем, естественно, мы отслеживаем, скажем так, те опции, за которые нам платят. Да? Вот мы знаем, у нас столько интернет-магазинов.
Расскажите по этому. Что растет по тем опциям, за которые вам платят?
Розница. Обычная офлайновая розница очень сильно растет.
Это о чем может говорить с точки зрения вот вообще ситуации в стране? Это значит, что люди открывают мелкие розничные точки продаж?
Ну, во-первых, это говорит о том, что малый бизнес очень живучий, вот просто так его не убьешь. Вот. И в целом он довольно активно существует. Во-вторых, оно говорит о том, что аудитория перетекает. Потому что какое-то время назад у нас интернет-магазинов было очень много. Uh-huh. Это такой специфичный бизнес, ну, он в интернете, естественно, да, соответственно, вот эта публика, эти предприниматели, они гораздо быстрее, скажем так, в облака поверили. А понятно, что интернет-магазинов у нас в стране, там, более-менее работающих, судя по всему, до десятка тысяч, не больше, а офлайновых каких-то точек, офлайновых предпринимателей, их где-то порядка миллиона. И вот сейчас этот миллион постепенно начинает узнавать о том, что, оказывается, есть облака, и в том числе наш сервис. Соответственно, я думаю, это в основном просто говорит о том, что вот такое информирование постепенно происходит, и уже становится известно, что да, есть такие продукты, которые можно использовать.
Давайте сейчас мы прервемся на небольшой выпуск новостей, и потом реклама, и продолжим нашу интересную беседу.
Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Продолжаем программу «iTech». У микрофона Руслан Осташко. У меня в гостях сегодня сооснователь и CEO лидирующего российского облачного сервиса для управления торговлей «Мой склад» Аскар Рахимбердиев. Аскар, а вот чем гордитесь в вашем детище больше всего? Вот какой функционал и какие, вот, что вы реализовали? Вот чем гордитесь, чего ни у кого нет? Вот есть такое?
Довольно сложно чего-то одно выбрать. Во-первых, мы гордимся тем, что все это получается гораздо более простым, получилось более простым, чем то, к чему привыкли. Это одно из основных вещей. То есть, как я говорил, когда ты в интернете находишься, ходишь по сайтам, ты предполагаешь, что ты попал на какой-то сайт, тебе будет сразу все понятно. То есть мы вот стараемся, чтобы вот это было максимально по уровню простоты к этому приближено. А еще гордимся такой штукой. Вот облака, они на самом деле выгодны не только пользователям, у которых получается дешевле работать, они еще в чем-то выгодны провайдерам, да, разработчикам, то есть нам. У нас, ну, по ряду причин ниже себестоимость. Соответственно, мы можем какие-то вещи давать либо дешевле, либо вообще бесплатно. Вот мы год полтора назад запустили у нас в моем складе бесплатный тариф для тех, кто работает один. То есть, если ты одинокий ИПшник, у тебя других сотрудников нет, пожалуйста, работай без ограничений сколько угодно. Мы надеемся, что когда-нибудь
он вырастет,
и вот тогда уже, да-да-да, станет клиентом. Вот это, наверное, две основные вещи. Функций каких-то можно много перечислять, но это, я думаю, не главное.
Почему? Ведь всем вот интересно, чем вы вот, отличаетесь, какой функционал есть, которого нет. Вот я, кстати, не заметил у вас, вот все хорошо в программе, изучая там возможности, посмотрел, но не увидел того, что вы сами отправляете налоговую отчетность, например. У вас этого нет.
Про это сейчас расскажу.
Давайте.
Значит, смотрите.
Все равно получается не полный комплекс, который нужен.
Полный. Значит, дело в том, что учет, он такой делится на налоговый, бухгалтерский и так называемый управленческий. Они, конечно, стремятся друг к другу, да, но все равно есть какие-то вещи, которые каждый день делают сотрудники, и то, что нужно руководителю посмотреть. Есть вот налоговая отчетность, она нужна бухгалтерам, которые формируют отчеты, которые потом передаются в налоговую. Это разные вещи. И вот, ну, я руководитель, мне сложно судить там о состоянии своей компании по налоговой отчетности. Соответственно, они четко отличаются.
Вы не очень хороший руководитель тогда.
Нет, это нормально, это нормально. Разные цели. И, соответственно, что мы делаем? Мы даем возможность работать вот сотрудникам каждый день, да, и мы даем возможность руководителю каждый день смотреть, что происходит. А бухгалтерия — это, как правило, вообще отдельный человек, отдельная программа, в нее можно выгрузить из моего склада данные, там, сформировать отчетность, и это совершенно разные процессы.
Не хотите все это дело в одну завязать?
Нет, потому что тогда у нас будет не один классный сервис для управления торговлей, а так себе сервис для управления торговлей и для бухгалтерии.
Почему? Почему нельзя сделать круто?
Смотрите, вообще есть такая некая тенденция. Вот облачные сервисы, во всяком случае сейчас, они довольно сильно специализированы. То есть вот у тебя есть отдельный сервис виртуальный АТС, у тебя есть сайт в аренду, у тебя есть онлайн-бухгалтерия специализированная, у тебя есть вот такой сервис, как наш, управление торговлей, у тебя может быть еще куча других. И они друг с другом связываются, работают вместе. Ну, это стандартная история, и вот есть исследования, вот их число сервисов, которые используют в одной компании, ну, на Западе, это считали, оно достаточно быстро растет. То есть несколько лет назад там было 3, сейчас их штук 7. И это на самом деле хорошо. Вот я все время говорю про то, что это просто удобно, да. Дело в том, что если попытаться все вот это вот вместе запихать в один какой-то сервис, получится какой-то жуткий монстр, совершенно непонятный и неудобный. Соответственно, вот если это отдельные задачи, разбиты по отдельным продуктам, которые хорошо интегрированы, они работают друг с другом, вот тогда получается, как практика показывает, гораздо лучше. Соответственно, мы стараемся такой идеологии следовать. Вот, я вспомнил, чего у нас такого интересного, чем я хочу похвалиться. А снова про розницу. Вот рознь, ну, вообще, это не... я много говорил, да, что вот облака — это классно, это здорово, должны быть, наверное, какие-то недостатки. Но есть, конечно, и, наверное, единственный такой серьезный — это то, что все-таки нужен интернет, чтобы работать. В Москве, в центре, в миллионниках, наверное, не проблема. Но есть совершенно точно города, где проблема может быть. И особенно, еще я много говорил про розницу, да, розница часто бывает, вот розничная точка где-то находится, там, я не знаю, чуть ли не в подвале, там с интернетом вообще все очень плохо. И поэтому, когда мы делали такое специальное решение, чтобы оформлять продавцу продажи, мы сделали такую штуку, хотя она все равно работает в браузере. Она, во-первых, умеет работать, даже если отвалился интернет, там, час, сутки, там, неделю. Потом интернет появляется, она выходит на связь и выгружает данные. Вот. И еще, хотя она работает в браузере, к ней можно подключить всякие железки, типа тех фискальных регистраторов, так называемых, которые печатают чеки. Ну, технологически это довольно сложная, на самом деле, задача. У нас получилось ее решить.
Ну да, для вас сложно, для пользователя. Ну, воткнул в компьютер, и все заработало, правда?
Да.
А то, что это работает через браузер, и не так просто это наладить взаимодействие, это уже мало что интересуется использовать.
Да, ну для пользователя важно, что что-то в браузере работает, даже если нет интернета. Вот это важно.
С любым браузером работаете?
Ну, с основными, с основными.
То есть Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox.
Да, Mozilla, Safari. Лучше всего Chrome. Он быстро развивается, он такой самый сейчас продвинутый.
Вот пользователь наш, слушатель, на смс-ку прислал, говорит, самое главное не говорите, как это работает, структура, так понимаю, на каком языке написано. Выкладывайте все секреты, выкладывайте.
Будем погружаться в технологии.
Вы знаете, какие нас слушатели иногда слушают? Вы сейчас скажете, какую технологию у вас, они вам скажут, у вас технология неинтересна, а вот почему это не используете? Ну так, в двух словах расскажите, я думаю, что это будет интересно.
Ага. Ну, в двух словах, технология такая, одна из самых распространенных для такого серверного софта, называется Enterprise Java. Достаточно давно она развивается, позволяет такие высоконагруженные системы делать. То есть у нас как бы в пик в рабочие часы сидит там порядка, наверное, 10 тысяч пользователей в онлайне, которые не просто странички открывают, они документы набивают, что-то печатают. То есть это достаточно серьезная нагрузка. И вот эта технология позволяет нам с ней, так сказать, справляться.
А сколько серверов у вас сейчас?
Сейчас, ну, у нас 2 дата-центра, один в Москве, другой в Питере, они абсолютно одинаковые, но один из них просто как запасной используется, вот в каждом порядка 20 серверов.
Ну, не так много, но и не так мало.
Ну, это средний такой размер, это пока не очень много, но уже действительно.
А какие планы на будущее? Планируете ли выходить на другие рынки, там, на иностранные в том числе? И я попрошу наших радиослушателей, которые занимаются вот малым бизнесом и торговлей, позвонить нам, вот, кстати, уже начинают звонить, 7373948, код Москвы 495, и задавать свои вопросы, как вы используете вообще подобные системы, и пробовали ли вы систему «Мой склад». Давайте попробуем сразу принять звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Да, здравствуйте, как зовут вас?
Да, Леонид. Вы знаете, вот у меня такой вопрос. Значит, ну я этой системой еще не пользовался, может быть, воспользуюсь. У меня такой вопрос. Вот если доверить вам весь бизнес, я так понял, что в том числе и бухгалтерское сопровождение налоговое, то как вы защищаете том числе мои данные, потому что хакеры могут вообще всю вашу базу со всеми там тысячами пользователей скачать, туда влезть и так далее, от вот такого хакерства, пиратства, насколько я могу доверять не словам, а в самом деле...
ну, по статистику надо, наверное, чтобы Скар рассказал.
Да, защитным вашим свойством вашей системы защищать себя от нападений.
Хороший вопрос от Леонида у нас. Замечательный. Да, все облака, у них главная проблема – это взлом, это падение, это недоступность. У вас аптайм какой?
Аптайм порядка 99,9. Это включая обслуживание ночное, запланированное. То есть аптайм очень приличный. Да, вопрос на самом деле хороший. Я здесь, во-первых, обычно делаю такую аналогию. Ну, вообще, если посмотреть, вот как дела с безопасностью данных у малого бизнеса обстоят, обычно ужасно. И стандартный совершенно сценарий, когда ломается ноутбук, ломается диск, оказывается, что базу последний раз копировали год назад, и, в общем, ужас. Соответственно, смотрите, вот есть такая вещь, в чем-то похожая на данные, на информацию, под названием «деньги». И сейчас мы хранить деньги, как правило, все-таки доверяем организациям, которые профессионально этим занимаются. Они называются банки. А с интернет-банками, через интернет мы активно работаем. С данными примерно то же самое. То есть понятно, что не бывает такого, чтобы можно было сказать, вот, стопроцентная гарантия, стопроцентная защита. Естественно, ну, мы знаем, что бывают инциденты. Вот. Хотя я вот, например, не знаю ни одного инцидента на российском рынке облачном B2B-шных сервисов, честно говоря, не
слышал.
А откуда
тогда все эти базы утекают, которые потом продаются на горбушке, на дисках? Скачать можно?
Ну, я говорю вот именно про облачные сервисы, базы, это, я не знаю, мобильные телефоны, что-то еще, такие прецеденты, да?
Не обязательно, из банков, из торговых систем.
Из банков? Все это, ну, может быть. Вот на нашем рынке я таких прецедентов не знаю.
У вас такого не было ни разу?
У нас такого совершенно точно не было.
Ну, а взломы идут? Вы их видите? Атаки, попытки. Ведь вы же, вот Леонид говорил, что вы совместили в себе и склад, и бухгалтерскую отчетность. На самом деле-то это не так, да?
На самом деле нет, да, у нас
бухгалтерия отдельно. Я вот сейчас начинаю понимать, почему это выгодно может быть. Потому что склад складом, да, там денежки считают, а налоговую там можно отсылать совсем другую информацию. И поэтому вы говорили, что у бухгалтеров отдельный мир, такой, они там думают, как оптимизироваться. Да, да, да. И в случае, если бы вы совместили систему склада и налоговой, то вот это вот творчество бухгалтеров, оно было бы значительно сокращено.
Ну, да, возможно. Да, немножко.
Есть же такое, согласитесь. Но это есть в любой стране мира. Называется оптимизация налогообложения.
Да, да. Есть такие предприниматели, у которых налоговая отчетность и управленческая...
И немножко разные.
Они немножко различаются, все верно. Ну, смотрите, даже если смотреть на этот аспект... Вот смотрим на сценарий, когда приходят изымают компьютеры. Вот если вы...
А у вас изъять нечего. Все на серверах, все на облаках. Пароль поменяли, извините, ничего.
Да, пароль... Тут я ни в коем случае не даю рекомендаций, но поменяли пароль, стерли данные, и как бы все, их нет. А то, что у вас изъяли ваш ноутбук, на нем ничего не хранится.
Это, кстати, да, тоже большой плюс облачных технологий, но и минус одновременно, что есть по возможность теоретическое внешнего воздействия.
Теоретически и... есть. На практике...
Пока такого не было.
На практике такого не было. Ну, используются технологии примерно те же, что в интернет-банках. Защита, шифрование, соответственно...
Ну, это... Кому интересно защита? Сейчас мало кто перехватывает данные на уровне провайдера, да? Обычно пытаются залезть в сервер, и оттуда все выкачать.
А вы знаете, вот в реальности, в реальном мире, что, как правило, происходит?
Знаю, забыл пароль, сохранил куку, отдал другу, переслал, зашел на другой сайт.
Да даже не так, свои сотрудники. Свои собственные сотрудники. Кто-то скопировал то, что не должен был копировать. Кого-то уволили, забыли ему учетный закрыть доступ, он удалил все, до чего дотянулся.
У вас такое частенько бывает? Просят восстановить?
Просят, да, бывает.
Восстанавливать?
Бывает. Помогаем, иногда помогаем. Поэтому в основном-то это внутренние как бы риски. Это хорошо известная тема на самом деле. И как раз от внутренних рисков проще в облаке защититься. Потому что сотрудник не сможет прийти и сказать: слушай, пожалуйста, вот эту базу на флешку мне скопируй. Вот. Нету базы, она где-то в дата-центре, очень далеко.
А вот насколько вы интегрировали свою систему вот там с кассовыми аппаратами? Почему спрашиваю задаю этот вопрос? Потому что в последнее время часто стал видеть, когда малый бизнес начинает использовать не стандартные кассовые аппараты, да, а айфоны, айпэды, вплоть до оплаты банковскими карточками через специальный модуль, который подключается через наушники к айфону.
Да.
То есть включил, провел, и на андроиде такое же самое. Это достаточно удобно для малого бизнеса, не затратно, но вот насколько все это дело интегрировано, или это больше вот к бухгалтерскому сервису?
Смотрите, про кассы. Касса, вот что в ней, это зависит на самом деле от режима налогообложения, что там часто должно быть, это принтер, который печатает чеки,
да,
специализированные.
Это обязательно, это отдельно подключается.
Да, с ними там мой склад мы, естественно, интегрируем. То, что вы описали, вот эти устройства, которые позволяют с мобильного устройства проводить платежи с карты, такие мобильные POS, да, их можно использовать. Мы сейчас технически не интегрированы, как правило, нет необходимости, да, потому что вот если у вас какой-то не безумно большой поток продаж, у вас будет по безналу, условно говоря, там, не знаю, штук 5-10, может быть, безнальных продаж с оплатой картой в месяц. И вам возиться с этой интеграцией, скорее всего, не нужно. Вам будет проще руками сумму набрать, так сказать, провести этот платеж.
Ведь у многих в Москве, например, это гораздо большее количество продаж, и многие этим пользуются.
Да, пользуются. Я не могу сказать, что это очень критично. Знаете, что критично?
Что?
Критично это, когда у тебя идет достаточно уже большой поток, критично это и сканеры штрих-кодов. И вот с ними мы, конечно, интегрируемся.
Со всеми?
Практически со всеми, да.
А вот какие еще критичные вещи в развитии вообще розничной мелкой торговли вы видите, и куда будет, что нужно сейчас уже готовить малому бизнесу, к чему готовиться, какое оборудование готовится закупать, либо что им можно будет оптимизировать, на примере вашей работы? Вы же наверняка много аналитики делаете на эту тему.
Да. Я думаю, что сейчас с точки зрения технологий самое интересное, что происходит, это все переходят на мобильную платформу. То есть браузер с ноутбуком, да, это хорошо, это функционально, но это наверное, хорошо в офисе.
Вы к этому готовитесь?
Мы к этому готовимся, да. У нас есть мобильные приложения, мы их развиваем. Я думаю, что в эту сторону там ближайшие лет 5 все будет двигаться.
Давайте примем еще один звоночек от наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Да.
Михаил, Москва.
Да, Михаил.
А скажите, вы сказали, сервера там у вас, да, 20 штук. А какую вы используете технику? Чью какую?
Вот видите, какие у нас радиослушатели. Спасибо, Михаил. Вы говорили, интересны ли им технические нюансы. Да им звонят технари. А как вы от взломов? А какая техника у вас? А там железо чье стоит? Видите, какие у нас хорошие радиослушатели, разбирающиеся в теме?
Да, такой вполне технический вопрос. Я не знаю, честно говоря, потому что мы арендуем серверы, мы их не покупаем, и какое-то время назад мы переехали из Европы в Россию, в том числе, чтобы соответствовать
закону о персональных данных.
Да, на всякий случай. Я знаю, что у нас был, что мы арендовали в Европе, а что мы арендуем в России, честно говоря, не помню, не могу сказать.
А в Европе что арендовали?
Фуджитсу, по-моему, линейку Фуджитсу.
Вряд ли, я имею в виду, если Михаил имел в виду в вопросе, арендуете ли вы российские сервера Эльбрус, то вряд ли, да, потому что они хоть и работают и вполне себе нормальные, но они на рынок пока не выведены
их
для массового потребления.
Да,
их очень сложно заказать, они достаточно дорогие, мало специалистов, которые умеют с ними работать, хотя там, в принципе, ничего сложного нет. Но пока мы весь наш бизнес работает на западном железе.
Да, железо. Что-то западное.
Китайцы...
Конечно, это супермикро какой-то что-то в этом роде, да, конечно.
Когда ваша программа «Мой склад» будет в виде приложения, хотя, наверное, она уже есть.
Она уже есть.
Полноценно. Насколько пользуются люди по сравнению с браузерной версией и приложением? Насколько больше или меньше?
Пока, наверное, процентов 5. Вот есть такое понятие «дневная аудитория». А, соответственно, дневная аудитория приложения, она, наверное, порядка 5%. Там сейчас меньше. Ну, не очень много, да. Но, честно говоря, сейчас там гораздо меньше функций, меньше возможностей, чем в основном. Поэтому понятно, что она...
Вы же сами сказали, что будущее за мобильными технологиями. Правильно. А в вашем приложении пока еще не все функции.
А мы его развиваем. Мы его очень активно развивали.
Когда у нас запустили его?
Год назад первая версия вышла.
Ну, в принципе, не так много по сравнению с основным продуктом. И зная объем, да, продукта, сделать качественное приложение, чтобы все работало...
Ну, более того...
Вот, без ошибок?
Да. Весь мой склад целиком на телефоне, наверное, все-таки его в обозримом будущем не будет. Там много возможностей. Вот основные функции, да.
А почему не будет? Не нужно это на телефоне?
А знаете... Ну,
телефон используется для каких-то узких задач?
А телефон — это все-таки технологически такая штука довольно сильно ограниченная. У нее не очень большой экран. У нее нет клавиатуры. Там просто сложно работать с файлами, связываться с какими-то другими системами, да? Поэтому вот то, что делают люди, ну, скажем так, в полях, вот uh-huh. там точка продаж, я думаю, точки продаж, вот чем дальше, тем больше они будут на мобильных вещах построены. Ну, на Западе мы это видим, там вообще безумно популярно, когда ты берешь iPad, к нему подключаешь там какие-то штуки, например, чтобы принимать платежи чеков, с карты, да, для печати, да, и получается...
Это и у нас уже есть. Я почему этот вопрос на него обратил внимание, потому что стал замечать такого все больше и больше. Приходишь там в магазин, в кофейню mm-hmm. небольшую, и у людей нет кассовых аппаратов, они им не нужны.
Да,
а у них
да.
стоит iPad, там, к нему подключен принтер для печати чеков и да. маленькое устройство для приема платежей. Все работает, все замечательно.
И
малый бизнес
тоже.
Экономит большие деньги.
Да, мы тоже движемся в этом направлении. Но вот, например, если вы садитесь и думаете, а я сейчас хочу проанализировать спрос на желтые футболки. Вот какой он был в прошлом году, и как он менялся по сравнению с 2014 годом, и какие сейчас тренды. А еще я хочу сравнить его с продажами... зеленых футболок.
Вот. На телефоне это сделать сложно.
На будет. Телефоне сделать сложно. Скорее всего, в обозримом будущем это все-таки будет на компьютере.
Ну да, логично. Юридически ваша компания, это российское юрлицо сейчас?
Конечно, конечно, российское.
А как вы западных инвесторов, латышей, уговорили инвестировать в российскую компанию?
На самом деле...
Нормально?
На самом деле, да, было все нормально.
Потому что сейчас сложности есть для иностранных инвесторов. Все хотят в офшоры уводить. Вот все стартапы, они любят в офшорах селиться. Вы
да,
же знаете это.
Да. Ну, то есть такая тема, что наше законодательство, оно не позволяет делать какие-то вещи, оно хуже защищает инвесторов. Вот,
ну, и деньги спрятать проще в офшорах, а не платить, честно, небольшие налоги, которые у нас есть для да. малого бизнеса, надо признать.
Да. Нет, там у нас была такая... счастливая история, то есть первый инвестор зашел в российское юрлицо, потом они продали на втором раунде свою долю второму инвестору.
Они полностью продали?
Полностью продали, да, они вышли.
С хорошим профитом?
Ну, не безумный, честно говоря, но профит был. Поэтому это была такая история совершенно нормальная, и целиком внутри России она произошла.
Ну, это у вас, на самом деле, красивая история для российского mm-hmm. стартапа, который mm-hmm. удалось все-таки, который не угнали в офшоры и в западные mm-hmm. юрисдикции. Но mm-hmm. это правда. А сейчас вы с какими-то новых инвесторов думаете привлекать или нет?
Да
на
нет.
западные рынки хотите выходить? Вы как-то так скромно рассказываете о своем mm-hmm. сервисе, что, ну вот, у нас все хорошо, но у нас таких амбиций наполеоновских нет, но мы вроде как работаем, и работаем хорошо, и это самое главное, ценное. Не то, что максимализма молодых стартаперов, которые, не имея еще ничего, мечтают о втором Фейсбуке, о втором Убере и так далее и тому подобное. На самом деле ничего из себя не представляют.
Ну, у нас просто есть статистика. Вот за последние 3 года в среднем росли по деньгам 2 раза в год. И поскольку там база была... уже довольно прилично, ну, мы выручку не называем, но там цифры получаются уже достаточно интересные. И это, кстати, связано вот с ответом на...
Вы прибыльные сейчас.
Мы прибыльные.
Поэтому... И платите дивиденды.
Да, и поэтому мы не ищем следующего инвестора. Сейчас это так не очень интересно.
Так прибыльные компании, найти нового инвестора достаточно просто.
А зачем, на самом деле?
Для того, чтобы сделать кэш-аут и поехать и жить в теплые страны. Вы хороший пример российского стартапера.
Я не хочу уезжать в теплые страны.
Я говорю то, как мыслят наши молодые стартаперы, вы с этим согласны. Они же так же все мыслят. Побыстрее там выйти на IPO, сделать кэш-аут, и пусть там этот стартап живет как хочет.
Ну, может быть, когда у них запустится все-таки стартап, как раз там уже появляется интерес, на самом деле, как все это растет, как развивается.
Вы редкий пример стартапа, который смог дойти до стадии безубыточности достаточно быстро. Вы начинаете платить дивиденды, и вы не мечтаете о привлечении новых инвесторов. Вас все устраивает, вас устраивает тот рост, который вы можете позволить за свои деньги, который вы сами заработали.
По сути, да. И, опять же, это причина, вот почему мы сейчас не смотрим на какие-то другие рынки. Вот пока в России все так быстро у нас растет, мы лучше будем работать в России, иначе мы здесь, может быть, что-то пропустим. Вот если когда-то это прекратится, вот тогда уже можно думать, как расти дальше быстро.
Скажем, спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня в гости. Вы такой вот яркий пример хорошего российского, настоящего нашего стартапа, который не гонится за IPO, за лондонскими биржами, за силиконовой долиной, который просто делает свою работу, делает ее... Вот побольше бы таких, как вы.
Спасибо за приглашение.
Спасибо. Это была программа iTech. Услышимся через неделю. До свидания.